Здравствуйте, с вами первый выпуск нового сезона подкаста «Гуров Digital», подкаста о технологиях. Его тема – «Как научная фантастика предсказала 2020-й, тот самый проклятый». Мы будем говорить, кто предсказал Digital и интернет, от киберпанковского нейромансера до Адаевского, который автор «Человека в табакерке». Кто из научных фантастов предсказал ковид и другие несчастья 2020 года? Топ-5 научно-фантастических книжек от моих патронов на Патреоне и топ-5 научно-фантастических книжек лучших среди новых от меня. Теперь подкаст «Гуров Digital» — часть подкаст-лейбла «Толк», который делает Кристина Вазовски с командой. Вы можете знать их по подкастам «Это провал», «Извини, что голосовым», «К тебе или ко мне» и другим. Ребята теперь занимаются рекламными контрактами моего подкаста. Если вам интересно сотрудничество, пишите им на e-mail info@talktalk.me. Этот e-mail продублирован в описании подкаста. Уильям Гибсон, отец киберпанка, он еще в 1984 году, 36 лет назад, предсказал интернет. В книжке «Нейромансер». Сейчас я зачитаю вам отрывок. В общем-то, витиевато, конечно, и поэтически, но все же довольно точно. «Инфопространство – согласованная галлюцинация, которая создается и поддерживается день ото дня миллиардами операторов, начиная с детей. Логическое представление сведений, которые содержатся в памяти и на магнитных носителях всех компьютеров всего разумного человечества. Потоки данных, протекающие в пространстве разума, скопление и созвездие информации». Уильям Гибсон довольно точно предсказал сегодняшний интернет. Это действительно массовая галлюцинация, которой управляют дети. Достаточно зайти в ТикТок и убедиться в этом. И, в принципе, из 80-х он довольно верно все увидел. Действительно, сегодня мир опутан высокотехнологичными гаджетами, все почти живут в мегаполисах, и гигантские корпорации беспощадно сражаются с друг другом и за наше внимание. Нейромансер получил кучу премий, и, в общем-то, остальные темы, которые он там поднял, искусственный интеллект, виртуальная реальность, генная инженерия, транснациональные компании, киберпространство, все это в его книге появилось задолго до того, как стало популярным в массовой культуре. Правда, вот его концепция интернета, она была немножко другая. Это именно киберпространство. Ключевое слово «пространство», то есть в нем как-то нужно двигаться, летать, путешествовать, чтобы получать контент. Наш интернет пока не такой. Мы просто смотрим экранчики, где есть сайты. Но, возможно, мы просто не дожили до эпохи того самого киберпространства, которое предсказывал Гибсон, потому что она только сейчас набирает обороты. Концепция пространственного интернета или так называемый spatial интернет. Ее сейчас делают Apple и Facebook, и, собственно, уже есть очки дополненной реальности Facebook. Apple-овские будут, скорее всего, в следующем году. С помощью этих гаджетов концепция киберпространства Гибсона обретает смысл. Потому что, чтобы путешествовать в этом киберпространственном интернете, мы не можем просто сидеть в комнате. Нам нужно надеть гаджет, выйти гулять по улицам, и поверх обычной физической реальности нанесена другая, диджитальная, с которой мы сможем взаимодействовать. Я уверен, что мы очень скоро доживем до этого времени. Кроме того, книга Гибсона «Нейромансер» являлась источником вдохновения для «Матрицы». Кстати сказать, скоро выйдет четвертая часть. Еще у него есть другая книга, которая называется «Распознавая образы», которая тоже очень современно звучит сейчас. Там 32-летняя консультантка по маркетингу имеет обостренную чувствительность корпоративным логотипам и символам. И, кстати сказать, сюжет еще разворачивается и в Москве в том числе. И вот работа этой консультантки как раз состоит в том, чтобы предсказать будущую эффективность визуалов. В общем-то, в этой книге Гибсон предсказал тренд-вотчинг, поле, на котором работает сегодня много агентств и неплохо зарабатывает. Но, пожалуй, одними из самых талантливых предсказателей, да и писателей, являются Стругацкие, мои любимые фантасты с детства. Двое советских писателей угадали немало. И, кстати сказать, раньше Уильяма Гибсона со всеми модными нейромансерами. В первую очередь они предсказали Википедию. Она у них называлась «Большой всепланетной информаторией», БВИ, очень по-советски. И впервые появилась в «Жуке в муравейнике» 70-е годы. И, кстати, сказать, что вот эта Википедия БВИ была там вполне себе советская. Это тоже они предсказали. Цензура, блокировка отдельных статей. Там как раз главный герой Лев Абалкин кое-что ищет и видит, что кое-какие куски из советской вот этой Википедии были вырезаны. Но одна из самых мощных по своим предсказаниям именно нашего времени у них является книга «Хищные вещи века». Это была такая критика западного мышления, но в итоге получилась критика современного русского социума. Что они предсказали? Неожиданно одержимость всех сериалами. Больше никто этого не предсказал. То есть там есть сцена, где люди увлеченно описывают какой-то сериал, который смотрят все, что-то типа «Игры престолов». И еще показывается одиночество людей, что для них вот эти герои сериалов являются важнее, чем их друзья и родственники. Также они предсказали беспилотники. У нас, конечно, беспилотный Яндекс.Такси пока еще не ездит по улицам, но, судя по всему, скоро начнут. Еще они предсказали бьюти-гаджеты и бьюти-фильтры. Бьюти-гаджеты я сам впервые увидел только несколько лет назад в супермаркетах в Сеуле. Там все одержимы этими штуками. Какой-то супертехнологичный свет, который разглаживает твою кожу. И бьюти-фильтры, которые немножко служат улучшайзерами внешности, как Инстаграм-маски. Еще они предсказали Zoom, поезд «Парень из преисподней» 1973 года. Там по сюжету варвар с отсталой планеты видит современных людей, современное общество. И вот как он описывает принцип работы видеосвязи. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. В «Далекой радуге», 1963 год, Стругацкие предсказали искусственное мясо. И я вот буквально вчера обедал Beyond Meat и Beyond Sausage. Это два самых успешных продукта, который присутствует сегодня на европейском рынке. И, кстати сказать, в России тоже можно найти. Это не то соевое мясо, про которое вы думаете. Это гораздо вкуснее и гораздо больше похоже на настоящее мясо. На мой взгляд, супервкусное. Я готов есть его каждый день, как вегетарианец с 10-летним стажем. Если вы хотите попробовать искусственное мясо из будущего, например, в Москве, можете это сделать в заведении под названием «Техникум». Довольно неплохое. А здесь, в Германии, где я сейчас нахожусь, Beyond Meat и Beyond Sausage продаются в каждом супермаркете, в Лидле, который является аналогом Dixie. Но самый удивительный предсказатель интернета и будущего был князь, писатель и философ Владимир Адаевский. В 1837 году, еще до отмены крепостного права, он написал, точнее говоря, не дописал, но кое-что сохранилось, утопический роман, который называется «4338 год». То есть он очень далеко глядел, а на самом деле предсказал гораздо более близкую дистанцию. Два века нас разделяет. Вот как он описывал будущую жизнь. Напомню, что Адаевский – это автор сказки, которая называется «Человек в табакерке», которая, если не ошибаюсь, проходит в школьной программе, но я в детстве ее совершенно точно читал. Довольно, кстати сказать, страшная сказка. А вот что он писал о нашей жизни. Между домами будут устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии будут разговаривать друг с другом и издавать своего рода домашние газеты, которыми заменяется обыкновенная переписка. В этих домашних газетах помещаются домашние новости, разные мысли и замечания, а также и приглашения на ужины. Ну а теперь к любимому нашему 2020 году, тому самому проклятому, который разошелся на мемы как год, когда происходит, ну, просто любая дичь, о которой мы раньше только в книжках могли прочитать. Я нашел целых 5 примеров, когда писатели либо кинорежиссеры предсказали эпидемию коронавируса. Первый из них – это фильм «Заражение» Содерберга. Наверное, вы его уже посмотрели, потому что в этом году он был одним из самых популярных примерно в марте-апреле. Фильм снят 9 лет назад, и тот, кто смотрел Содерберга, ему понятно, что ожидать. Содерберг обычно ледяной, рассудочный, безэмоциональный и по-научному точный. Кстати, там россыпь звезд – Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Мэтт Дэймон и Джуд Лоу. Что он предсказал? Он предсказал всемирный вирус, который начал распространение в Китае, точнее говоря, в Гонконге, на рынке мяса, где было в том числе и мясо экзотических животных, с летучей мыши вирус перекинулся в свинью, и так дальше пошло это по всему миру. Вирус назывался не COVID-19, назывался MEF-1, менингоэнцефаловирус 1. Дальше картина рисуется весьма похожа на нашу реальность. Опустевшие аэропорты, закрытые границы, запертые двери квартир, пустующие магазинные полки, где скупили всю туалетную бумагу. То, что не было предугадано, Ну, конечно, вирус МЕФ-1 у Судерберга был гораздо более смертельный. Умерло 25 миллионов человек, сейчас от ковид умер миллион. Впрочем, мы знаем, что это статистика. В некоторых странах с несвободным режимом и правительствами, которые все время врут, была занижена. Возможно, эта цифра и будет реальной. Но еще они не угадали в этом фильме фомиты. По сюжету фильма об этом говорилось довольно много. Фомит – это, кстати, настоящий научный термин. Он обозначает предмет, который переносит вирус от одного носителя к другому. То есть самая главная опасность в фильме «Заражение» была взять предмет, который трогал чужой человек, какой-то чужой предмет, и это чаще всего являлось причиной смерти. Как Судерберг так здорово все угадал? Научная база. Дело в том, что в 2011 году еще были свежие воспоминания о вспышке SARS в Китае в 2003 году, и он консультировался с кучей ученых и эпидемиологов. Другое попадание. Дин Кунц. Скажем так, дешевая версия Стивена Кинга. Давно знаю этого писателя, но это довольно трэшовая литература. Книжка называется «Глаз тьмы». Вышла она в 81 году, но дальше начинается поразительное. В книге случился апокалипсис. Из военной лаборатории в Китае просочился боевой вирус. Это было биологическое оружие. При этом вирус назывался «Ухань-400». То есть он был разработан именно в Ухане. Поразительно, как Дин Кунц предугадал, что это будет именно в Ухане. Но забавно, что в первой версии этого текста не было никакой Ухани. Вирус был советский, из города Горький, который сегодня называется Нижний Новгород. Ну, еще есть две книги, которые предсказали эпидемию в 2020 году. Это, конечно, абсолютно трешовые книги, но тем не менее. Ральф Питерс «Война 2020 года». Значит, в 2020 году, в 91 году он это написал, будет следующее. Страшная эпидемия неведомой беспощадной болезни обескровит население всей планеты. Дан, допустим. Но дальше будет еще ядерная война, которая сотрет с лица Израиль. Окей, у нас есть еще 3 месяца. Следующая книга – это Колин Бейтман «Титаник 2020». Написано в 2007 году. Там построили корабль «Титаник» новый, но его запуску помешало, что в 2020 году случилась ужасная эпидемия, которая привела к концу нашей с вами привычной цивилизации. Ну и еще была такая барышня, как Сильвия Браун, которая в 2008 году выпустила книгу «Всевозможных предсказаний». Это не было научной фантастикой, и там она палила по всем мишеням подряд. И одна из них сработала. В частности, она написала, что в 2020 году мир охватит болезнь, которая будет похожа на пневмонию, она будет атаковать легкие бронхи, и никто не будет знать, как ее лечить и как найти вакцину. Из-за этого предсказания книжка стала бестселлером, но, впрочем, есть довольно простое объяснение, как вообще можно так угадать. Это расскажет нам политолог Екатерина Шульман в одном из своих интервью, которое сейчас процитирую.
Обычно люди, которые являются специалистами в своей сфере, делают те предсказания, которые всегда сбываются, но их никто никогда не помнит, потому что они очень скучные. Экспертный прогноз обычно выглядит следующим образом. То, что происходит сейчас, будет продолжать происходить с некоторыми трансформациями в этом и в этом направлении. Ну, а также многие экспертные прогнозы носят отрицательный характер, когда он говорит, что такого-то, такого-то и такого-то не произойдет. Вот этого не случится. В краткосрочной, среднесрочной перспективе, там вот опять же крах доллара, утопление Соединенных Штатов на дне океана и распад России на фрагменты, скорее всего, не случится. Поскольку отрицательный прогноз не запоминается, то, вот, собственно говоря, в памяти остаются довольно часто те редкие случаи попадания пальцем в небо, которые случаются и с астрологическими прогнозами. Это тот же принцип. Все, что не сбылось, вы не помните, а помните вы тот единственный случай, когда вам действительно предсказали, что водолеем в следующем месяце грозят финансовые трудности, а тут-то у вас как раз в метро и украли кошелек. Вот тут вы навеки запомните этого астролога и дальше будете питать к нему неоправданное доверие.
Весь карантин я читал запоем научно-фантастические книжки, причем именно новые, и здесь меня ждала череда удач, хочу поделиться с вами. «Идеальное несовершенство» Яцека Дукая. Яцек Дукай – это главный польский фантаст и вообще главный польский писатель, фактически живой классик на родине, и надо сказать, что уже, наверное, и мировой. Его считают наследником Станислава Лема, автора «Соляриса», но, на мой взгляд, и не только, он его, честно говоря, переплюнул. «Идеальное несовершенство» — очень сложная для чтения книга. Это настоящий хардкор, но это и шедевр. По сути, эта книжка всего лишь притворяется детективом таким увлекательным. Вообще, это трактат футурологический о постчеловечестве. Но завязка заставляет вспомнить видоизмененный углерод. Может быть, вы смотрели или читали. Космонавт, его зовут Адам Замойский. Он погиб в конце 21 века и воскрешен в 29 веке. Вот настолько далеко. Но при этом он на самом деле не понимает, где он находится, потому что с помощью специальной электронной припарки в его мозгу он видит мир не таким, какой он есть. Ему создается личная виртуальная реальность, которая имитирует примерно наше время, 21 век, а на самом деле вокруг все другое, слишком сложное для понимания. И что еще похоже на видоизмененный углерод, там тоже богач, Макферсон его дважды за несколько часов убивает, это не проблема, его просто переписывают в новое клонированное тело, и поехали. Потом возникает многомерный суперинтернет, он называется Плата, а потом возникает Фоэбе. Фоэбе — это PHB, Post-Human Being, это следующая фаза развития человека. Вы, получается, можете размножать свое сознание и вселять одновременно в 2, в 3, в 4, в 100 тел. И это тоже не предел, потому что потом вот эти post-human being, фоэба, превращаются в инклюзии. Это суперразумы, которые могут создавать миры с другими законами физики. То есть можно свернуть кусок пространства в замкнутое суперпространство, такой мешок, заключить в этот мешок всю Солнечную систему, ну и так далее. Действие романа примерно наполовину происходит в физическом мире. Это, как правило, африканская саванна. Вот люди будущего предпочитают жить в Африке. А остальная половина — это межпространственные игры разума. И еще, что важно, Яцек Дукаевым придумал новый язык, потому что действие происходит в далеком будущем. За это время уже настолько все изменилось. И вот эти фоэйбы, инклюзии, полностью цифровые, постчеловеческие разумы, они не имеют пола. Чтобы подчеркнуть это, Яцек Дукаев сочинил целую грамматическую подсистему для обозначения бесполого лица. Он изобрел четвертое склонение существительных, четвертый род прилагательных, местоимений и глаголов. И этим новым языком этот роман и написан. И вы будете читать его, скорее всего, по-русски, а не по-польски. На русский, в принципе, неплохо это перенесено. Давайте я зачитаю вам отрывок. Максимилиан спрашивал Лу с искренним интересом. Допускал Лу, что перед прибытием Фарстон подверглась сильному форматированию, вырезав себе из памяти все необязательное, но компрометирующие данные. Максимилиан уже самуё не знал Лу, что не помнит сейчас, а чего не помнил Лу никогда. Наверняка где-то в различных плату имел Лу Ону скрытые сферические метры памяти, вырезанные из сердцевины своего Френа. Ону вполне ожидалу такого от себя, даже будучи в нынешнем состоянии. В родной Польше, где Дукай очень популярен, вот эту новую грамматику взяли на вооружение сообщество трансгендеров. Последние две книжки я узнал благодаря Галине Юзефович. Это русский литературный критик, который работает в «Медузе», и у нее есть замечательный подкаст «Книжный базар». Рекомендую. Еще одна книжка Яцека Дукая, у него много хороших, «Старость аксолотля». Это роман «Апокалипсис». И этот новый вид апокалипсиса, который придумал автор, он захватывает, шокирует лично меня, потому что в том мире умерло все живое, остался только диджитал и интернет. Органической жизни больше нет. Это одновременно моя мечта и кошмар. Действие разворачивается в недалеком будущем. Примерно наш 2020 год, и тут происходит космический катаклизм. Что-то произошло с Солнцем, так до конца не объясняется. Оно вдруг начало излучать нейтронную волну, которая убивает все живое. Если не знаете, нейтронная бомба — это абсолютно не фантастика, и она действительно способна такое излучение сделать, когда умрет вся-вся-вся-вся органика биологическая, но останется все остальное, включая интернет. В одном варшавском офисе главный герой — айтишник. Они смотрят в ужасе стримы, как со стороны Японии идет волна, которая убивает мгновенно, зажаривает всю органическую жизнь, включая нас, людей. И Бартеку приходит в голову, что есть же у него гарнитура для компьютерных игр IC3. Это одна не достигнувшая коммерческого успеха игра, когда можно оцифровать свое сознание и отправить в эту VR-игру на внешний носитель. И выяснилось, что это были единственные люди, которые спаслись. Их было несколько десятков тысяч. Это геймеры и гики, которые успели вот за эти 24 часа догадаться, найти этот VR-шлем и оцифровать свое сознание. В этой новой киберреальности нет тела, так они все остались навечно, и они стали вселяться в роботов, в гигантов, в прочие устройства, которые удалось хакнуть, которые существуют вот на наш данный момент без всякой фантастики. Они основали новое общество трансформеров, начали делиться на гильдии, союзы, у них там свои войны, и у них возникла своя политика, идеология, сумасшедшие машины и религии. И надо сказать, что вот эту завязку, когда солнце внезапно убивает все живое, и спастись можно, только убегая от этой волны, ее взял Netflix и экранизовал в сериале «Into the Night» в ночь. Но все остальное они не взяли. То есть нельзя сказать, что это экранизация, они просто экранизовали, получается, первые 5 минут романа. Сам он гораздо-гораздо интереснее. И я вижу особенную красоту, что книга «Старость Аксолотля» Яцека Дукая, книга о человеке без тела, у которого только сознание, принесенное в интернет, вышла в формате только электронной книги. Она принципиально не издавалась на бумаге и не будет издаваться. При этом эта электронная книга очень важные знания бэкграунда содержатся не в самом тексте, а в дополненной информации, диджитал-информации, которую сделала компания Allegro в 2015 году. Вот они выпустили эту так называемую augmented book, то бишь дополненная книга. Она использует многослойный гипертекст. Там есть иллюстрации, точнее говоря, конкретные чертежи, самые настоящие, для 3D-печати. Вы сможете с помощью этой книги, если захотите, действительно главных героев распечатать как 3D-роботов. А мультимедиа-файлы разрабатывала одна из самых известных студий в Польше, которая делала ролики к играм о Ведьмаке, Witcher, Геральт. И также известны своими спецэффектами голливудскими. У них даже есть Оскар за спецэффекты. При этом бумажное издание книги вообще не планируется, чтобы зарифмовать судьбу книги с ее сюжетом. «Старость Аксолотля» и эта студия вместе сделали буктрейлер. Это довольно редкий жанр, как трейлер фильма, но только трейлер книги. И сейчас я вам его включу. Он совершенно потрясающий. Вы можете найти его на Vimeo. Сейчас вы слышите только музыку, и под нее я расскажу свое самое яркое впечатление этой книги, когда главный герой, айтишник, после этой катастрофы, уничтожившей все живое на планете, он приходит в себя в Владивостоке, и он свое сознание, оцифрованное, загруженное, обнаруживает на сервере прокуратуры Приморского края. И такое чувство безнадеги, все безвозвратное навсегда умерло. Он загружается в Segway, помните такой транспорт-гаджет, и по улице Чкалова едет и видит кучу трупов, все лежат просто на асфальте, кто-то на скамейке, вот он подъезжает к этой мертвой девушке, видит у нее в руках iPad и видит, что там еще работает Google, но Google уже другой. Там, на главной странице Гугла, перепись трансформеров, так они себя назвали, все на тот момент оставшиеся в живых мыслящие сознания, всего-то десятки тысяч. А еще, поскольку волна началась с Японии, то Токио и пригороды умерли первыми, и у них осталось много роботов. И в наше время все это тоже же есть. Секс-боты в виде гейш, большие боевые трансформеры, созданные в развлекательных целях, грузовые трансформеры, служебные, роботы, которые ухаживают за больными и стариками. Как мы помним, в Японии это большая проблема. И в этих роботов они загружаются, сидят в Токио, в баре эти роботы, смотрят на закат и пьют водку. То есть делают вид, что пьют, ведь пить они не могут. Следующая потрясающая книга — это «Сила» Наоми Алдерман. Сюжет свежий, мощный, шокирующий. Просто челюсть отвисает. Я 2 ночи подряд читал взахлеб, не мог остановиться. Сюжет тоже начинается примерно в наши дни, 2020. Сначала у девочек-подростков, потом у женщин постарше обнаруживается новая способность. Они могут бить людей током, прям руками. Между ключиц обнаружился новый орган у женщин — пасма, то есть электромоток. И женщина, если не сдерживать себя, может легко убить голыми руками человека. Электроудар в сердце или висок, и все. Но если они будут тренироваться, то этот ток можно начинать регулировать, и можно делать его слабым, похожим на щекотку, приятную или даже, может, возбуждающую. И название этой книги, конечно, гениальное. Но, правда, только на английском. Power — это же одновременно и сила, и власть, и электроэнергия. Об этом эта книга. Фактически, женщина становится сильным полом в самом прямом смысле. Есть и научное объяснение, оно на самом деле не такое важное. Ну, эта способность появилась, потому что после Второй мировой войны химический реагент распылился по всей планете и вызвал вот эту генетическую мутацию. У женщин появился новый орган. Что было дальше? В самых консервативных регионах девочек, у которых вот эта новая электроспособность появилась, их вышвыривают на улицу, калечат, убивают, и любая женщина, которую заподозрили в том, что она умеет выпускать разряды из ладони, становится объектом травли. Но быстро начинаются и женские восстания. Не в США, не в Европе пока, а в самых жутких мизогинических режимах. Арабские Эмираты, Иран, Пакистан. И все эти патриархальные порядки рушатся с треском. О, как же отомстили женщины за века этих унижений. Стремительно защитные годы, буквально 10 лет проходят, вся социальная иерархия переворачивается с ног на голову. И в этот момент вот нам, как читателям, становится очень видимым, насколько в нашем обществе силен патриархат, насколько сильно он определяет нашу жизнь. Вот эта вот обраточка, инверсия, очень многие моменты высвечивает. Итак, вернемся к роману. Силовые органы армии теперь женщины, только переписываются религиозные догматы. Бога теперь официально называют она или мать. Возникает новый Иисус, это матерь Ева, чернокожая девочка, которую каждый день насиловал приемный отец. Вот с какой проповедью обращается она через интернет, это транслируется по всем Ютубам, ТикТокам, Инстаграмам, и так она становится духовным лидером планеты. «Бог любит нас всех, — говорит матерь Ева, — и хочет, чтобы вы знали. Она лишь сменила одеяние. Она за гранью человеческого разумения, за гранью женского и мужского, но теперь она показывает свою женскую сущность. Иудеи, посмотрите не на Моисея, а на Мирьям и учитесь у нее. Мусульмане, взгляните не на Мухаммеда, а на Фатиму. Буддисты, вспомните Тару, мать освобождения. Христиане, молитесь Марии о спасении». Как меняется первый мир? Теперь на телевидении, в любых шоу у нас следующая пара. Серьезная женщина-аналитик в очках, в возрасте, такая умудренная сединами. И рядом с ней хорошенький, молоденький мужчина, единственная задача которого так вот хлопать ресничками в прямом эфире, краснеть и особо не отсвечивать и рот не открывать. Но самое интересное происходит в постсоветском регионе. Татьяна Москалева, которая основывает кровожадную республику женщин. По сути, здесь явно читается фигура Алины Кабаевой, потому что там описывается как раз история, когда патриархальный президент приезжает в один город, видит гимнасток, и тут есть юная симпатичная гимнастка, которую особо не спрашивают и берут в жены. Только автор романа «Сила» Наоми Алдерман заменил Россию на Молдову. А дальше начинается такая жесть. Это рассказ «Служанки», но только с измененными гендерными ролями. Даже, пожалуй, их хлеще, чем рассказ «Служанки» по своим зверствам. Только теперь их делают женщины. Итак, сегодня вступает в действие новый закон. Это цитирую я сейчас. «В паспортах и других документах всех мужчин должен присутствовать штамп с именем опекунши. Для любой поездки требуется мужчине письменное согласие опекунши. Ведь мы же знаем, на что способны мужчины, и не можем допустить, чтобы они снова объединялись». Напоминаю, что ровно такой же порядок, но только для женщин, которые не могут самостоятельно передвигаться, у нас в Саудовской Аравии и даже на Русском Кавказе. А дальше цитирую. Новый закон. «Все мужчины, у которых нет сестер, матерей, жен, дочерей и других родственниц, которые могут взять их под опеку, обязаны явиться в полицию, откуда их направят в рабочие бригады. Читай концлагеря. Если мужчина нарушил требования, он будет приговорен к высшей мере наказания. Отныне мужчинам запрещается вывозить из страны деньги и другое имущество, запрещается водить автомобили, запрещается владеть бизнесом, запрещается в отсутствии женщин собираться больше трех. Мужчинам запрещается отныне голосовать, поскольку многие годы насилия и деградации доказали, что мужчины не способны управлять и командовать». Теперь, когда женщины сильный пол, мужчины становятся жертвами сексуального насилия. Сейчас будет цитата. «С мужиками есть одна фишка. Рокси и сама так делала. Пускаешь легонько искру в задний проход, и у мужика встает, залюбуешься. Если он хочет, тогда клево. Немножко больно, но клево. А если не хочет, больно адски». Рики твердил, что не хочет. Приходовали его по очереди. «Просто хотели поиздеваться», — говорит Рики. А он все спрашивал, что вам, денег, чего вам надо. Но одна шарахнула его по горлу, и он ни слова не мог вымолвить, пока они не закончили. Ну, вы можете сказать, это всего лишь выдумка, книга, но вот я сейчас обращаюсь к вам, уважаемые слушатели подкаста, к мужчинам и к женщинам. Если вы мужчина, то рекомендую сделать такое мысленное упражнение. Возьмите листок бумаги, дорогие мужчины, и напишите там список действий, которые вы каждый день рутинно осуществляете для того, чтобы предотвратить сексуальное насилие в свой адрес. Спорим, вы встали в ступор сейчас? Вы ничего такого не делаете никогда и даже не задумывались об этом. А теперь обращаюсь к женщинам, которые слушают мой подкаст. Вам наверняка есть что сказать. У меня есть Patreon, это платформа, где можно поддержать любимого подкастера, и там я общаюсь с моими любимыми слушателями. И они тоже порекомендовали свои любимые научно-фантастические книжки, которые предсказали наше время. Константин Баталов и Федор Шляпников вспомнили 1984 Оруэлла. Следящие телеэкраны нынче абсолютно всюду. Пишут они в аэропортах, метро и даже в наших карманах. Жутковато. А Ольга Селихина вспомнила Роберта Шекли и его предсказание 3D-принтера в рассказе «Необходимая вещь», плюс появление GPS и ИИ, искусственного интеллекта, который он написал в рассказе «Страж-птица». А Тарас Богатырев вспомнил какое-то очень клевое произведение своего детства, где два друга нашли бумажку из будущего, и у каждого из них был этот кусочек. Так вот, они в нем писали каждой своей строчке текста, и оба видели надписи друг друга на этом листе, как в интернете, как в чате. Но правда, мы так и не могли вспомнить, что это за рассказ. Если вы, дорогие друзья, вспомнили, напишите в отзывах к подкасту на iTunes в Apple. Также хочу напомнить о том, что на Patreon можно вступить и взаимодействовать всего за один символический доллар. Ссылку вы найдете в описании. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что дослушали до конца. И напоследок я хочу сказать, что мы уже, в принципе, живем в мире будущего.